Всем привет! С вами я, Соня Аксенова, автор Forbes Young. Мне 20 лет.
Хо-хоу! И я, Марусь Миронова, продюсер и редактор Forbes Young. Мне уже 42.
Хо-хо!
Хо-хо!
Вы слушаете экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь» Фома и Йола. В первом сезоне мы пытаемся отыскать ценности, которые помогут молодым людям обрести опору и найти ответы на вопросы «Кто я?», «Для чего я живу?» и «Чего я на самом деле хочу?». И сегодня финал первого сезона.
Мы подводим итоги. И один из главных итогов этого года – то, что наш экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь» Фома и Йола стал лучшим брендовым подкастом 2024 года по версии Яндекс.Музыки.
Ура!
Ура! Да, передаем привет и обнимаем каждого нашего слушателя. Спасибо вам огромное.
В этом сезоне мы говорили о, конечно, Фома и Йола, поиске призвания, выгорании, самооценке, страхах, жизненных ценностях, о любви и дружбе, финансах, соцсетях и распространенных ментальных проблемах. В топе по прослушиваниям выпуски про то, как Фома и Йола мешают нам жить, про синдром самозванца, проблемы с самооценкой, выгорание и отношения.
И сегодня поговорим о том, как прошел этот год у наших подписчиков и героев рубрики Forbes Young, как прошла эта неделя. Каких успехов они достигли, чем гордятся, что огорчило, были ли какие-то эпичные провалы, какие планы они строят на 2025 год, а если планов нет, то почему? Я вот, кстати, думаю, что впервые за долгое время я могу сказать, что год прошел хорошо.
Я вообще обожаю подводить итоги года. Я очень люблю Новый год. Я всегда с трепетом отношусь к этому празднику. Я согласна с Марусей. Да, мне очень нравится этот год. Я его буду провожать только с теплом, с позитивными эмоциями. Очень много нового опыта я получила за это время и по работе, и по учебе, и много новых знакомств было. В общем, мне есть что вспоминать, это точно.
И это прекрасно. Я напомню, что в этом подкасте мы будем рады услышать и обсудить ваши истории, поэтому запустили в нашем телеграм канале специальный чат-бот. Пожалуйста, не стесняйтесь, присылайте свои рассказы. Ссылку на бот мы оставили в описании этого выпуска.
Подводить итоги года мы будем вместе с когнитивно-поведенческим терапевтом, кандидатом психологических наук Ольгой Самосват. Начинаем и заканчиваем сезон. Ольга, мы с вами.
Хорошая традиция.
Мне нравится.
И нам. Поскольку мы подводим итоги, то, Ольга, ответьте нам, пожалуйста, на вопрос, как прошел ваш 2024 год, каких успехов достигли, чем вы гордитесь?
Год прошел хорошо, успешно. В целом, многие отзываются об этом годе намного лучше, чем о предыдущем. Все немножечко подуспокоились, принцип поняли, как живем дальше, и понемножку стабилизируются. Мои клиенты тоже потихоньку из состояния истерик и нервных срывов вышли. Хорошо тоже себя чувствуют. Поэтому был продуктивный год.
2025-й. И что еще хотите успеть достичь?
Ну, вообще, у меня планы по категориям. Как у хорошего профессионального психолога, 15 категорий, в каждой категории нужно по шажку сделать. Ну, на самом деле, в принципе, знаете, круг баланса жизни, есть такая методика, что мы рисуем кружочек, как пиццу его делим на кусочки. И вот есть все эти сферы, их можно 12-15, кому сколько удобно. И каждая из этих сфер, она очень важна в жизни человека. И если он хочет полноценно развиваться и жить, он должен каждую эту сферу в своей жизни постоянно отслеживать и выполнять в ней свои цели и задачи. Поэтому в начале года мы для себя проставляем какие-то, пускай небольшие цели, но по всем этим областям никого не теряем из виду. И в конце года тоже подводим итоги по всем этим областям, никого не теряем из виду. Потому что если будем развиваться только во чем-то одном, может случиться перекос, выгорание. И вряд ли мы будем этим довольны.
А почему под Новый год нам так хочется ставить цели, мы такие становимся продуктивны? Это на нас как-то влияет, вот эта предновогодняя атмосфера?
На нас влияет ожидание, что сейчас будет какой-то переходный момент. Это как со стрижкой волос. Сейчас я отрежу волосы, и начнется новая глава моей жизни. Вот сейчас этот, произойдет какой-то сигнал, вот этот символ, и что-то резко изменится. И у нас каждый конец года, вот это ощущение, что, ну ладно, в этот раз не получилось, но сейчас вот наступит новая дата, и я прям с 1 января все в своей жизни изменю. И вот это предвкушение, что сейчас произойдет так много всего хорошего, все изменится к лучшему, оно нас мотивирует, бодрит, энергии дает.
У нас сегодня достаточно много историй. Предлагаю перейти к первой. Это Даниил Овчинников. Ему 21 год, он официант в московском гастробаре. Он расскажет, как плодотворно прошел его год. Ну, можно сказать, похвастается. Он побывал на Курильских островах, завел новую полезную привычку, а еще боролся с незаконным призывом на срочную службу и угодил в лапы мошенников.
Всем привет и всех с наступающим Новым годом. Год прошел для меня плодотворно, и, подводя итоги, я бы назвал его успешным. Во-первых, я смог осуществить свою давнюю мечту и побывать на краю нашей необъятной страны, а именно на Курильских островах. Это путешествие подарило мне незабываемые впечатления, новых друзей, эмоции и новый поток правильных мыслей. Также из благоприятного я наконец-то смог вести себе полезную привычку читать по одной главе книги перед сном, что дает мне очень много новых мыслей и планов на будущее за счет этого чтения. Но, к сожалению, также и были провалы для меня. Меня незаконно призвали на срочную службу в армию. У меня проходили суды, и самым большим разочарованием для меня стало то, что я нанял мошенников, которые, к сожалению, меня обманули не на 100 000 рублей и только усугубили ситуацию. Но я не сдавался и боролся до конца за свои права, и все-таки победа, я уверен, не за горами, и меня ждет успех. Планы на грядущий год есть. В первую очередь я продолжаю свое интеллектуальное развитие для достижения в будущем своих целей и реализации себя в общем. Также поддержка здорового образа жизни, который я веду уже не один год. И летом хочу посетить озеро Байкал, посмотреть на эту невероятную красоту, вот, и насладиться ей. Также в будущем хочу связать свою жизнь с экономикой, поэтому продолжаю инвестировать деньги и досконально изучать фондовый рынок.
Ну, Данила, большой молодец, что он поставил конкретную привычку на год, и вот ее достиг. Потому что, когда мы начинаем писать привычки, обычно кажется так, ну нет, ну я не могу с одной начать, мне надо все сразу. И с утра пораньше вставать, и зарядку делать, и воды больше пить, и читать, и
все по заветам запрещенные социальные сети.
И вот пишется эта куча привычек, естественно, она так не работает, не получится так сделать. Человек разочаровывается, говорит, ну ладно, сейчас, чуть-чуть попозже, через месяц начну. И это может откладываться до бесконечности, и так ни одной привычки не появится. Поэтому Даниил большой молодец, он выработал одну конкретную привычку, теперь может расслабиться, вырабатывать вторую привычку.
Сколько вообще вот привычек, да, можно привить себе в течение года?
Не стоит ставить себе слишком много привычек, но как бы если мы хотим правильно привить привычку, то мы ставим одну привычку на 2 недели. То есть мы ее делаем, затем можем добавить к ней вторую и их 2 делать в следующие 4 недели, а потом прибавить там 3-ю. То есть вот так можно попробовать, но привычки, у них есть очень четкие правила, как их прививать, поэтому если их не соблюдать, то не привьется ни одна, ни вторая, ни третья, сколько времени на нее не тратить. Поэтому да, если мы хотим правильно привить привычку и знаем, что не сможем соблюдать все правила, стоит ориентироваться на 1-2 в год.
А что это за правила такие?
Например, если мы ставим себе привычку вставать в 7 утра, там, вставать пораньше, это значит, что каждый день нам придется вставать только во столько и ни позже, ни раньше.
Вставать, не просыпаться, не будильник ставить, а именно вставать.
Ну, например, мы так можем сформулировать эту привычку. Значит, придется это делать, потому что если я буду вставать в 7, а иногда в 7:20, а иногда в 8, привычка не появится. То есть любая альтернатива не помогает созданию привычки. Она должна быть безальтернативна. Второе – это повторение. То есть если я пропустил, ну, до свидания, привычка, начинаем заново. Даже если я 1-2 дня пропустил, все, уже она не выработается. Надо ее заново.
То есть 2 недели без пропусков должна
Без
пройти.
Пропусков, всегда в одно и то же время, и желательно с одними и теми же вводными. Uh-huh. То есть, ну, в идеале. Если мы только начали прививать, значит, у себя дома просыпаемся, в свои тапки вступаем и вот на свою комнату смотрим. И если мы соблюдаем вот хотя бы эти основные правила, без разных мелочей и шероховатостей, то мы можем надеяться, что эта привычка через недель 6-8 она у нас закрепится.
А еще многие люди в конце года ставят себе цель избавиться от какой-то привычки. Вот здесь как работает алгоритм отказа от привычки? Сколько это обычно времени занимает? Или это от привычки зависит?
Отказ от привычки – то же самое, что и прививание привычки. Мы просто не делаем этих вещей, которые делали обычно, то есть нет альтернативы, делаем или не делаем, только не делаем. Как бы на это нужно потратить время, опять-таки 6-8 недель, и делать это постоянно, то есть без пропусков. То есть если я отказался от того, чтобы сидеть в социальных сетях, значит, я отказался от них вот тотально. И тогда привычка выработается условно.
Угу.
Вопрос в том, зачем это делать, если я не создал альтернативу, потому что не получится. Если я сказал, так, все, я с Нового года не буду сидеть в ТикТоке, окей, классная идея, но только что вы будете делать вместо ТикТока?
10 часов в день.
Как вы собираетесь отвлекаться, развлекаться, снимать стресс? Придумайте сначала это, потом отказывайтесь от привычки. Потому что если не придумали, ничего не сработает. Она назад вернется.
А есть еще в вот этой категории привычек аскеза. Это тоже очень популярно сейчас, когда берут привычку и взамен на эту привычку просят какое-то желание, и оно должно исполниться. Это тоже, мне кажется, очень такая новогодняя тема, когда там говорят, я буду 30 дней читать книгу и взамен получу там 20 тысяч рублей каким-то волшебным образом. Это рабочая тактика?
Очень хорошая идея, потому что дает дополнительную энергию. То есть мы себе рисуем позитивный образ, он нам дает энергию, мы к нему тянемся. И если это небольшой срок, то... Ну, большая вероятность, что наша идея сработает с этой аскезой. Но если срок большой, то тогда может и не сработать.
А у меня такой вопрос, связанный с историей Даниила. Он сказал, что он исполнил свою мечту, съездил на край света, на Курильские острова. И я вспоминаю, что у меня тоже было несколько интересных путешествий в этом году. Но уже как будто бы эмоции подстерлись, воспоминания как бы уходят за какой-то туман. Можно ли как-то вот что-то хорошее, то, что случилось в нашей жизни, что доставило нам удовольствие, вызвало эмоции, а можно ли как-то контейнировать, складывать так, чтобы вот когда захочется распаковать, еще раз порадоваться, еще раз это все прожить, а потом аккуратненько сложить в контейнер
до следующего раза.
Да.
Так работает просто человеческий мозг, ему важнее нас защитить от чего-то плохого, чем запомнить что-то хорошее. То есть хорошее это может в разных вариациях повторяться, а вот плохое не стоит, чтобы повторялось. Поэтому, да, действительно, если мы никаких усилий не применяем, чтобы запоминать хорошее, то эта информация потихонечку подтирается, а вот плохое остается. Поэтому, чтобы хорошее вспоминалось легко и хорошо, есть несколько вещей и вариантов, которыми можно воспользоваться. Первое, я сама этим пользуюсь. Когда что-то хорошее произошло, я потом сажусь и заставляю всех это делать. Сажусь и проговариваю. Говорю, итак, начинаем. Сегодня было вот так-то. Мы пошли, сделали то-то. А потом мы смотрели в окошко, и было так красиво. И мы пили такой вкусный кофе. И вот мы все это проговариваем. Почему? Потому что мы, когда были в моменте и делали это, мы были включены в само действие. И наш мозг это все видит, но он не то чтобы это как-то выделяет отдельно, как что-то важное и ценное. Просто реагирует в моменте. И если мы хотим, чтобы он это прям записал как какую-то историю, нам придется это проговорить. Потому что мысль, она пронеслась в голове, и не, она неосознанна, она не вербализирована, она никак не зафиксирована. Если мы хотим ее сохранить, мы ее должны вербализировать, проговорить, записать. И тогда у нее появляется четкое вот тело, история, и мы можем к ней вернуться. И говоря, так, а что мы делали с тобой в прошлое воскресенье, у меня в голове сразу разворачивается вот этот мой текст, что я проговорила. И я могу его восстановить, потому что я его проговорила, вспомнила этапы, раз, два, три, четыре, пять, вот так мы делали. И это воспоминание теперь доступно. Или если мы видим, что сейчас происходит что-то хорошее, мы хотим это запомнить, то мы якоримся в этом моменте. Во-первых, обращаем внимание на детали, пытаемся их запомнить. Вот я сейчас вижу прекрасная елочка перед нами стоит, у нас здесь... Кофе вкусный, на ноутбуке красивые наклеечки. Я вижу этого ежа с клубничкой. Он мне очень нравится, вот он мне запомнится. Мы фокусируем внимание на конкретных деталях, тем самым добавляя в этот момент каких-то памяток для себя. Я вспомню ежа, и все остальное подтянется за этим. Подтянутся воспоминания. Поэтому раз проговаривайте приятные воспоминания, конец путешествий, какого-то дня, мероприятия. Второе, запоминайте детали отдельные, фиксируйте на них внимание мелкие. И третье, надо как-то их собирать, эти воспоминания. Кто-то может фотографии делать, фотоальбомы. Потом можно сесть и всегда восстановить по фото. О, вот что было тогда, я все помню. Там, может, карточка одна об этом дне, а история всего дня подтягивается. Раз. Второе, можно, вот это есть, зумеры любят, баночка достижений. То есть я в течение года происходит что-то хорошее, пишу на бумажечке. Так, вот произошло вот это, вот это, вот это. Запаковываю и бросаю ее в эту банку. А в конце года, прям в Новый год могу в ночь открыть ее и начать все эти листочки
разбирать.
А
я не слышала про такое. Шок, шок, шок. Слушайте, я...
Надо пробовать.
Вот будет у меня привычка в следующем году новая. Вот чем я займусь.
Отличная идея. Потом в новогоднюю ночь можно делать приятное вот это впечатление.
Ой.
Читать, что же хорошее.
Прям прекрасно.
Было. Предлагаю послушать еще одну историю к разговору о позитивном и негативном за этот год. А детская писательница Валя Филипенко говорит о том, что ее 2024 год пошел не по плану. И хотя удалось издать 3 книги и было много интересной работы, ее огорчили люди.
Как прошел 2024 год? Он прошел не по плану. Еще в июне мне казалось, что у меня есть возможность следовать заданному треку, выполнить все пункты, но нет, не получилось. При этом изданы 3 книжки полноценных. Это «Сладкий детектив», «Наша мама раздраконили», «20 подарков на Новый год». И в целом я очень много преподавала для детей, для подростков, для взрослых. Читала онлайн, офлайн лекции с Музеем русского импрессионизма, с частными компаниями, с школой сторителлинга «Бенд». Этим я горжусь. Горжусь учениками. Я видела их прогресс, видела, как светятся у детей глаза. Это было очень приятно. Огорчил человеческий фактор. Некоторые партнеры, которые не соблюдают обязанности, не выполняют данные обещания. Огорчила я сама себя тем, что иногда не следовала принятым решениям, обманывала сама себя, питала какие-то иллюзии. Где-то не успела что-то доделать, где-то себя не защитила. В конце ноября я рассталась с молодым человеком. Все было прекрасно, он очень хороший мужчина, но мы дальше не будем вместе. Это повод для огорчения и скорби. Планов на 25-й год очень много. Есть 3 книжки, которые сейчас находятся в работе точно. На одну из них есть уже подписанный договор. Есть еще 2, за которыми охотятся издательства, это приятно. Также есть желание еще ближе стать к кинематографу, закончить один сценарий, который есть в работе, и приступить ко второму. И влюбиться, конечно, очень хочется, потому что любовь – это вдохновение.
Валя, мы тебе желаем влюбиться. Пусть все сложится. Пусть
да,
все
будет, и успехов, да, и больше позитивных эмоций.
Ольга, а скажите, вот, а что будет, если вообще не строить никаких планов? Насколько вообще человеку нужны планы? Или мы опять себя насилуем вот здесь, вот опять придумываем себе приключения?
Повышаем тревожность.
Повышаем тревожность и сами себя загоняем в какую-то ловушку, да, из которой сами же потом не можем выбраться.
Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. И Валя нам в этом поможет с примером того, как у нее пошло все не так. Да? Нам, к сожалению, планы нужны, потому что было бы хорошо вот жить все время в состоянии потока, все время в осознанном состоянии, когда ты просто вот с бабочками по полю бегаешь, хорошо себя чувствуешь. Было бы просто прекрасно. Но мы живем в обществе других людей, нам нужно отслеживать и наши отношения с этими людьми, нам нужно отслеживать там, как у нас в карьере идет работа, следить за дедлайнами, нам банально нужно дома прибираться, и за этим тоже нужно следить.
Как жаль, по-больному прям, зачем так?
И если мы не будем это отслеживать, то многие вещи в нашей жизни пойдут не так, как нам хотелось бы, а поэтому нам нужно определенно вести какой-то план, какое-то отслеживание задач, какие-то трекеры. И нам нужно понимать, куда мы движемся, какой у нас следующий шаг. Для этого нам нужен план. И в идеале мы, конечно, составляем план на год, а лучше сразу начать издалека. Составляем сначала на ближайшие там, 5-10 лет, смотря кто на сколько смотрит. Составляем на год, составляем условно на квартал, потом на месяц, потом на неделю и на день. Главное не слишком играть с этими планами серьезно, как будто вот если я не сделаю, то все пойдет не так. Это просто вот то, на что мы ориентируемся. Посматриваем в них и говорим, о, да, это действительно актуально, пойду-ка я сделаю. Либо смотрим, говорим, о, а это больше не актуально. Вычеркиваем и двигаемся дальше.
Помимо планов, еще многие любят делать прям визуальную часть, то есть составляют какие-то мудборды, доску желаний. Это важно сделать или можно и без этого обойтись?
Да, визуализация, она очень помогает. Это такое дополнительное развлечение, которое поможет нашему мозгу выполнить то, что мы хотим. И всякие трекеры, отслеживания и приложения, они вот становятся этой развлекательной частью, которая помогает соблюдать поставленные цели. Но вот как Валя рассказала, что она расстроилась, когда не смогла по своему трекеру идти. То есть она отслеживала, видимо, свои цели и задачи, и в какой-то момент что-то пошло не так. Поэтому мы ведем трекеры, смотрим на них, но они не должны быть полностью зеленые и не должны быть выполнены все пункты из этих трекеров. Поэтому, Валя, не расстраивайтесь, вы большая молодец.
Про плохие моменты, кстати. Как их проживать? Как правильно разочарование прожить? Как правильно прожить расставание? Вот что с этим делать? То есть мы поговорили про хорошие эмоции, да, про то, что согревает. А что с этим делать? чувствами.
Если не читать прям лекцию, у каждой эмоции есть конкретная задача, и проживать ее можно конкретно. Вот Валя столкнулась с расставанием, ей, конечно же, грустно. Она потеряла что-то дорогое, что-то важное для себя. И грусть, она говорит, плачь, рыдай, катайся по полу, страдай, потому что ты потеряла что-то важное, и больше так не делай.
Прям как в мультике.
Поэтому здесь можно только это и делать. Хорошенько поплакать, погрустить, и пока эта грусть есть, дать ей пространство. Но со временем она сама по себе уходит, мы занимаемся другими делами, мы переключаемся на что-то другое, и грусть потихонечку-потихонечку отступает. Поэтому если мы просто ей даем пространство, а не стимулируем ее, то мы это чувство пережили и двигаемся дальше. Если это злость, злость говорит про конкретное действие, что есть что-то, что мне не нравится, я не хочу, чтобы оно было и чтобы оно происходило. Либо есть, наоборот, что-то, что я очень сильно хочу, и кто-то мне мешает это получить. И злость говорит, вот, держи тебе энергию, иди и разберись с этим, иди сделай конкретное действие. Поэтому если кто-то разозлил, там, те организаторы, которые работали вместе, вот, конкретно в ситуации с Валей, то злость буквально говорит, иди-ка и с ними разберись. Иди поругайся с ними, передоговорись с ними, чтобы такого больше не было. Поэтому чувствуем негативную эмоцию и реагируем на нее. Она уходит, мы дальше живем спокойно.
То есть выход ей важно дать?
Да, обязательно. Иначе она с нами останется, а потом мы почему-то вдруг такие раздражительные, особенно под конец года, что-то такие уставшие. Интересно, почему?
Послушать историю Сони Велендиновой. Она в этом году ушла из корпоративного мира и в 26 лет стала кофаундером своего стартапа. Ее девиз 2024 года «Мы не думали, что такое возможно».
Ну, девиз 2024 года – это «Мы не думали, что такое возможно», потому что действительно такой объем, такое количество и такая интенсивность работы ранее казалась чем-то невероятным, но каждый раз ты как-то пропушиваешь свои лимиты и понимаешь, что способен примерно на все, что ты себе придумаешь, что только захочешь. И самый главный успех 2024 года «Мы его» — это выход из корпоративной карьеры и старт своего бизнеса. Попробовать себя в новой роли, роли предпринимателя, понять, что это однозначно моя роль, хотя изначально было огромное количество сомнений. Казалось, что эпоха стартапов немножечко сейчас прошла, учитывая то, что падает весь рынок, и в целом мы живем в такое супертурбулентное время. Поэтому казалось бы, что все будут держаться за корпораты, за стабильность, за устойчивость, но нет. На идею, и я надеюсь, что на какую-то харизму нас как фаундеров, мы смогли замотивировать команду пойти с нами и делать действительно очень крутые результаты сразу практически. Живу эту жизнь в колесе баланса, насыщенно, много работаю, много действую, мало сплю, но остаюсь очень довольна теми результатами, которые получается сделать. ФОМО и Йола влияют на меня не то, что в течение года, но в течение всей жизни я приняла это и смирилась с этим, и, честно говоря, перестала над этим работать. Я просто знаю, что это две мои движущие силы, которые помогают мне действительно добиваться больших результатов и добегать до них достаточно быстро.
Колесо баланса?
Да, я тоже не слышала.
Не сплю.
Да.
Это как сочетается вообще в нашей жизни?
Это сочетается только в голове Сони. Соня молодец, она крутая, но правда в том, что баланс и проблемы со сном вместе друг с другом не вяжутся. Сон не просто как-то включается в рамках здоровья, он, в принципе, влияет на все. Если у нас гормоны полетят на том, что мы плохо спим, то не получится работать продуктивно, даже если мы очень сильно стараемся. Поэтому, Соня, призываю в новом году хорошенько высыпаться.
Привычку да. привить, да? Спать. 8, сколько? 8 часов сейчас говорят.
7-9, смотря сколько лет. Так что, Соня, большая молодец, спите в следующем году. А еще я услышала момент про ФОМО и Йола, что я просто смирилась.
Просто смирились да. и двигаемся дальше.
Силы. Ну, я бы тут тоже такую рекомендацию подкинула Соне с этим вопросом. Все-таки разобраться, а не забрасывать его в угол. Потому что есть и другие движущие силы, которые могут работать эффективно, при этом не вызывая негативных последствий, которые есть у ФОМа в виде тревожности, в виде напряжения. То есть ищите энергию в других местах, более здоровых.
А вот мне интересно, Соня довольно бодро рассказывает про то, что вот она вышла из корпоративного мира, она основала свой стартап, понимала, что рискует, вот она разорвала этот шаблон, и сделала этот шаг в никуда, по большому счету, но у нее все получилось. А тем, кто вот как раз в следующем году планирует разорвать шаблоны, не обязательно выходить из корпоративного мира и идти работать в свой стартап, а просто вот ты работал инженером, но решил стать художником, ты учился в вузе, но понял, что тебе не нравится учиться, и ты хочешь просто работать или просто ничего не делать. Не знаю, у всех свои, да, истории с резким разворотом на 180 градусов. Как правильно правильно к этому шагу подойти? Как вообще взвесить? Ты действительно этого хочешь? Или тебе кажется, что ты этого хочешь? И чего ты хочешь на самом деле тогда?
Когда человек вдруг хочет что-то изменить в своей жизни, это никогда не одна причина. Потому что я не конкретно что-то вот хочу пойти и там подретушировать, подправить, там, сменить гардероб. А я хочу прямо кардинально взять и жить как-то по-новому, с новым образом жизни. Тут явно эта история копилась какое-то время у человека. Чтобы понять свои «хочу», нужно для начала отдохнуть. Никакие решения не надо принимать, если у вас меньше 40% энергии. Как это узнать? Просто вот задайте себе вопрос. Если бы у меня была вот батарея, как у телефона, у меня бы сейчас на батарее сколько было процентов?
10.
Вот, отправляйтесь, Маруся, отдыхать. Спать, лежать, смотреть сериальчик.
Где мое зарядное устройство? Ну, то есть я правильно понимаю, что вот этот сигнал, маячок к тому, чтобы что-то менять, это то, что вот копится в тебе давно. То есть если мысль пришла спонтанно, то лучше ей не следовать.
Если мысль пришла спонтанно, у нее есть длинные-длинные причины, есть вероятность, что эти длинные-длинные причины сейчас вышли наружу, потому что я устал, у меня мало энергии, и вот оно прорвалось наконец-то. И оно такое, а давай-ка все изменим. И первым делом надо отдохнуть, поднабраться сил. И когда у нас будут силы, мы сядем и вот с этим нашим желанием, этим чувством уже наравне поговорим, так сказать. То есть оно, чтобы нас не толкало к каким-то совсем необдуманным поступкам. Если вы действительно хотите изменить свою жизнь, никогда не поздно это сделать. И даже смелые желания, они не такие опасные, не такие невыполнимые, как может казаться. Просто к этому нужно подойти с определенной толикой рациональности и заложить на это время. Резкие перемены не должны происходить, как вот бульдозер снес, буквально вот сегодня встала и пошла. Пишу заявление на увольнение, расстаюсь с парнем, сдаю квартиру, говорю, все, я переезжаю, трачу все свои деньги. И такая, ну вот, сейчас заживем. Вот не надо так делать.
Еще каре надо рвануть, да.
Под это все еще и каре. Еще и татуировку вообще будет. Красота. Вот если почувствовали, что нужны изменения, заложите сразу изначально на это определенное время. Если такие вот глобальные изменения, ну, полгода надо заложить. И в течение полугода потихонечку, продумывая каждый шаг и продумывая те опасности, с которыми вы можете столкнуться, закрывая их, двигайтесь, двигайтесь, и вот через полгода получите изменения, которые захотите. Но будете к нему готовы, и это не будет резко, ошеломляюще, и не будет так опасно, как если это сделать в один момент.
У нас есть история про кардинальные изменения. Ирина Ефремова 3 года работала бариста в кофейне, а в этом году кардинально сменила вектор, поступила в Институт кино и телевидения, учится на продюсера и работает организатором фотосъемок.
Для меня всегда очень тяжело подводить итоги года, потому что каждый месяц получается очень ярким, насыщенным. Порой вот только 30 дней ощущается как целый год. Конечно же, я не достигла всего, чего планировала. Я поступила в университет, я перешла на более подходящую мне работу. Наверное, обиднее всего мне было в моменте, когда я поняла, что мне не получается поступить в вуз мечты. Для меня это был ГИТИС, театральный университет, на специальность продюсирования. Меня задали очень тяжелые и, возможно, не совсем справедливые по отношению к другим и ко мне поступающим вопросы, и я просто не смогла найти на них ответы. Для меня это, конечно, было очень неприятно, обидно, потому что я шла к этому на протяжении года. Но затем я поступила в ГИТР, Институт кино и телевидения, также на продюсера. И вот сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что я, наоборот, рада, что именно так все сложилось, потому что ГИТР дает огромное количество информации. Я не знаю, как было бы, если бы я поступила в ГИТИС. Поэтому сейчас я, наоборот, рада, что именно так и получилось. Раньше я около 3 лет работала старшим бариста и очень боялась уходить, потому что успела привыкнуть, плюс мне было очень удобно совмещать с учебой. Но я поняла, что мне хочется развития, и поэтому я начала искать что-то ближе уже к сфере продюсирования. И сейчас я работаю организатором фотосъемок, и спустя 2 месяца мне предложили небольшое повышение на работе, поэтому скоро буду не просто организатором, но и менеджером. Самое большое огорчение, которое на самом деле преследует меня из года в год, так это то, что не всегда все получается именно так, как я это себе запланировала. У меня всегда очень размыты планы на год. Я знаю, что это не очень правильно, не очень хорошо. В целом, хочется больше путешествий. Я в этом году летала во Владивосток. Мне безумно понравилось, поэтому хочется летать еще раз. Возможно, побывать за границей. Хочется побольше кинопроектов. Выходить на площадку в качестве продюсера. Хочется в целом побольше жизни в днях. Такие очень просто приятные сердцу планы, чтобы поменьше огорчений, побольше любви.
поменьше огорчения, побольше любви. А я вот подумала, пока слушала Ирину, есть ли вообще люди, у которых были планы, они их придерживались, и все случилось вообще.
Вот и все это... зеленое в этом колесе,
это
баланс.
Да, это же, мне кажется, все-таки нереально, потому что помимо нашего желания и наших ресурсов, есть все-таки внешние факторы, которые, ну, так или иначе, хоть на что-то повлияют. Или так можно?
Так можно, я сама с этим борюсь. Потому что если мы ставим большие планы сразу и много, то вероятность, что они все будут зелеными, она очень мала. Потому что как бы мы ни думали, что год будет длинный, 365 дней, и мы все успеем. И вот если мы каждый день еще это будем делать, то прям к концу года все будет как в шоколаде. На самом деле всегда реальность вмешивается. И иногда буквально нет дня, недели, месяца, чтобы заниматься этим делом. Потому что занято чем-то другим, очень срочным и важным. Или в конце концов что-то вмешивается в нашу жизнь и требует нашего внимание, хотя мы этого не планировали, вообще это какая-то экстраординарная ситуация. Поэтому лучше, чтобы планы соблюдались, чтобы мы чувствовали удовлетворение, планировать что-то конкретное, небольшое, например, одну-две вещи в сфере, да, там, в семье, например, запланировать. Вот я на следующий год запланировала. А в следующем году просто соберу фотоальбомы все оформлю семейные, вот уже будет прогресс.
Это же так сложно. Это глобальная работа, да, задачка на год отличная.
Да, и если она сделается, это уже будет большой шаг вперед в этом 24-м. Я себе поставила 5 задач там, и интервью с родителями записать, и фотосессию семейную провести, и там как-то особенным образом отметить там юбилей. В общем, все это запланировала, и, естественно, все это я не выполнила, потому что в остальных сферах тоже было по 25 задач.
Психолог тоже человек.
Да. Я борюсь с этой жадностью. В этом году я сказала: Оля, выдыхай.
И давай собери нам... альбом.
Да, собери альбом. И этого будет достаточно.
А у меня еще вот такой вопрос. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Как раз вот вроде как история Ирины. А то, что она хотела в вуз мечты, не поступила, были горе и разочарования, и разные другие неприятные эмоции. Но, тем не менее, вот то, как судьба вырулила, да, оказалось даже для нее лучшим вариантом. Поговорка работает? Это всегда так? Или это просто мы потом находим для себя какие-то большие плюсы в том, как все сложилось, как все произошло, для того, чтобы себя успокоить?
Я сейчас немножечко подушню.
Да,
чуть-чуть,
пожалуйста.
Капельку. Нет в ситуации хороших и плохих. Мы просто на них смотрим с какой-то стороны, и у нас есть какая-то мысль на этот счет, на этой ситуации. Вот я хотела в ГИТИС и не поступила, значит, это плохо, да, вот в момент. А потом, когда пройдет какое-то время, я пойду в другой институт, как Ирина, там встречу свою любовь, своего парня, выйду за него замуж, скажу: слава богу, я не поступила в ГИТИС. Как же хорошо, что я туда не поступила. То есть мое видение ситуации изменилось, моя мысль поменялась, и теперь эта же ситуация оказалась хорошей. Поэтому не бывает ситуаций хороших и плохих. Просто не надо с самого начала строить каких-то ожиданий и говорить себе, что будущее будет именно таким. То есть если я говорю, будет точно плохо, не будет. Будет точно хорошо, не будет. Будет как-то по-другому. И надо к этому готовиться. То есть у меня есть цель, я на нее ориентируюсь, но я учитываю, что какие-то изменения могут быть внесены. И я в моменте на них реагирую. То есть вот я хочу в ГИТИС, я все делаю, чтобы в него поступить. Но прихожу, и в моменте оказывается... Не получилось, не срослось. Я плачу, переживаю, грущу, потому что это неприятно. А потом такая, ну, теперь действую, отталкиваюсь от этого. Я не поступила, делаем дальше. Что у меня дальше по плану? И я смотрю и ставлю себе какую-то другую цель. Так что Ирина хороший пример этого. А мне еще понравилось, как она про время сказала. Вы услышали в начале, как у нее все было занято, что она даже вспомнить не может, что каждый из 30 дней был чем-то интересен. Это важный момент. Для тех, кто будет планировать следующий год, знайте такую важную вещь. Ощущение времени зависит от количества событий в этом времени. Чем больше каких-то происходит событий за какой-то промежуток времени, тем длиннее оно кажется, и при этом проходит быстрее. То есть вот январь, если вы будете...
Когнитивный диссонанс.
Если в январе будете много-много-много всяких делать вещей, в моменте покажется, что как время летит сейчас в моменте. А потом вы на него смотрите обратно и такие: боже мой, это уже только февраль сейчас?
А уже столько всего случилось.
Уже как будто год прошел. Господи, как много произошло. И если событий, наоборот, мало, то время... тянется, оно тянется, и когда мы оборачиваемся на него назад, оказывается, что он очень маленькое. То есть за год там произошло каких-то 2 события, мы в моменте сидим, такой, блин, что такое время длинное? Все тянется, тянется, когда этот год закончится. А потом оборачиваемся, а вообще этот год был? Что это такое? За минуту прошел, потому что событий не было. Поэтому планируйте себе развлечения, события, какие-нибудь интересные штучки, и тогда год будет
А потом
интересным.
Складывайте их в контейнер, чтобы было что достать.
Да, и прочитать на бумажке в новогоднюю ночь.
Как в правильно мечтать? Что такое вуз мечты, я не знаю, муж мечты, работа мечты? Ведь эти шаблоны нас преследуют. Мы всегда хотим что-то мечты. А потом, когда у нас это не получается, мы очень сильно расстраиваемся. И даже сильнее, чем Ирина, которая просто сменила один вуз на другой и открыла для себя что-то очень хорошее. А бывает же вот, что ты поступаешь, а там вообще преподаватели тебе не нравятся, сокурсники тебе не нравятся, местонахождение тебе не...
И мечта разбивается.
Да, и получается, что у тебя рушится мечта, и это же прямо вот как-то вот совсем неприятно. Хуже, чем когда ты туда не поступила.
Да, и иногда лучше, чтобы мечта оставалась мечтой как будто.
Мечта с точки зрения нашего мозга – это вот моделирование ситуации. Он просто проигрывает.
Типа, мозг что? Во всем виноват.
Да, он любит, чтобы мы не ошибались лишний раз, не тратить энергию зазря, поэтому вот он прорисовал себе идеальный вариант. Мы сказали 100%. ГИТИС будет идеальным. Мозг говорит, класс, пошли вперед. И вот мы приходим и не поступаем. Мозг говорит, алло, ты же обещала, ты же говорила, что 100% выгорит. Почему не выгорела? Наказать тебя. Или мы поступили, и он смотрит, говорит, алло, ты же сказала, здесь будет классно, здесь будет драйв, общение, тут всякие актерские штучки, а тут... Не так совсем, тут тухло. Ты меня обманула. Держи наказание тоже за это. Поэтому, когда мы рисуем мечту какую-то, мы должны знать, что мы просто нарисовали какой-то вот образ вероятного будущего. Один из вариантов. И мы можем сказать, блин, мне туда хочется вот в этот момент, который я себе представила. Но к реальности это не имеет никакого отношения. Поэтому мы можем хотеть этого и стремиться к этому, но всегда в голове держать, что будет как-то по-другому. Мужа мечты не существует.
Это точно.
Нет.
Это точно.
Идеальной работы мечты не существует. Но может быть очень приятная работа, которая будет в моменте нравиться, а потом будет не нравиться, угу. Потом опять нравится. Да? То есть к ней будут разные эмоции.
А можно ли, вот, например, там, вуз мечты для меня это, и ты там прописываешь условно, я не знаю, какие-то яркие, харизматичные угу. преподаватели, сокурсники со мной, которые на одной волне и так далее. Вот такой чек-лист составить, да, как будто бы мы рушим мечту, потому что мечта — это что-то такое воздушное, угу. что-то такое красивое, а тут мы пытаемся ее структурировать. Но, с другой стороны, можно ли так поступить и дальше с этим списком пойти, например, в этот вуз посмотреть, поинтересоваться, почитать отзывы, с кем-то пообщаться, понять, сколько пунктов, например, срабатывает, а сколько нет. И так вот походить, посмотреть, и, может быть, какой-то для тебя вуз, ну, не очень интересный, казалось бы, да, окажется как раз вузом мечты. Так можно работать с мужьями, с работой, с институтом и так далее?
Марусь попала в десятку. Именно так и нужно относиться к мечте. Мечта — это просто вот визуальный образ, собирательный. Мы поняли, что для нас кажется самым лучшим. Теперь мы должны это разложить, сказать, ага, что я имею в виду под мужем мечты? Я имею в виду, что он вот, вот такой-то, ведет себя так-то, обо мне заботится вот так-то. И все. Не важно, чтобы он был вот такой же, как я себе профантазировала, там, какой-нибудь высокий блондин. То есть это уже не обязательно. Важно ориентироваться на те критерии, которые для меня действительно важны. Потом я просто ориентируюсь на них сразу в отношениях, их отслеживаю и их же выстраиваю, раз они для меня важны. И тогда шанс того, что я буду довольна своим выбором, он намного выше. И даже я могу в какой-то момент сказать, блин, это именно он, муж моей мечты. Вот я его в моменте встретила, подумала, нет. А потом пожила, и такая, ну, да, это оно. Также и с вузом, правильно, что я просто придумала себе, вот он мой вуз мечты, типа Хогвартса. Итак, критерии, чтобы было старое здание, темно и лестницы крутились. Да, и вот я иду и смотрю, где, какие вузы есть похожие на это.
Хотела сказать, все, но решила промолчать. Но проходят годы, планы наши меняются, мы меняемся, мир меняется. И вот этот вот список, он трансформируется. Ну, например, что-то становится менее важным, добавляется новые пункты и так далее. И ты так вот уже к мужу
приглядываешься.
Муж, не слушай. Прикладываешь этот списочек, ну, как-то что-то вот уже западает в несколько пунктов. Что с этим делать? Идти... Ну,
к психологу,
да. К вузу не подойдешь, но вот к мужу. И что говорить, что вот я бы хотела, чтобы вот так?
Да. Я бы хотела, чтобы вот так.
И тут он достает длинный список, затягивает и говорит, а я бы хотела, чтобы вот так.
Да. Да, так. Ну, если мы реагируем в моменте, у нас длинный список не образуется. То есть я в моменте такая, что-то мне больше вот не нравится, что мне так редко цветы дарят. Я подхожу и говорю: так, товарищ, а можно мне просто цветы почаще? Занесите себе там в ваш календарь и приносите мне цветы, да? И тогда этот вопрос снимается, и у меня постоянное ощущение, что всегда вот все хорошо, и я пребываю в отношениях, которые мне нравятся. Если я вдруг молчу, и оно копится, то в какой-то момент мне кажется, что меня обманули. Угу. Что вот он был мужем мечты, а потом бац, и резко им перестал быть.
Ты изменилась.
Поэтому, если мы хотим сохранять вот это состояние комфорта, что мы занимаемся тем, что нам нравится, с нами люди рядом, которые нам нравятся, то мы должны помнить про свободу воли и собственную проактивность. Если мы что-то хотим, чтобы происходило, мы должны участвовать в том, чтобы это происходило. Если мы хотим, чтобы не происходило, мы должны участвовать в том, чтобы это не происходило. ВУЗ меняется, да, мы меняемся, да. И вот мы вдвоем можем либо сосуществовать вместе, и нужно для этого что-то делать, либо расходимся, раз мы не собираемся с этим ничего делать.
Так, если это касается человека, то тогда что мы делаем? Мы вот приходим и говорим: хочу, чтобы ты дарил мне цветы. Он говорит: а я, ну, может быть, я не знаю, экоактивист, и я, в принципе, против цветов. Ну, тоже позиция понятная. Что здесь делать? Находить какой-то компромисс, просто разговаривать, обсуждать до той точки, где и тебе, и другому человеку будет хорошо, и то, что вас обоих устроит, или как быть?
Другой человек не обязан делать именно так, как мы сказали. То есть я могу сказать: хочу, чтобы ты меня на руках носил с утра до вечера, вообще ногами не хочу ходить. Другой человек может сказать: ну, нет, так не получится, я не заинтересован в этом. И мы ищем какой-то средний вариант. Давай я буду тебя 5 минут в день носить вот из спальни в зал, и как бы ты будешь довольна. Говорю: ну да, но только мне мало, поэтому еще вот перед сном спинку мне почеши. И вот все на этом и сошлись. То есть если я хочу цветы, мне прям они нужны, а у меня там муж экоактивист, он говорит: no, я в этом не участвую, ну, ищем какой-то компромисс. Хорошо, ты мне даришь не цветы, дари мне шоколадки.
Ну что, послушаем финальную на сегодня историю. Максим Лучак, музыкант и блогер. Его 2024 год был фееричным. Он выпустил 5 треков и много выступал. Дальнейшие планы тоже грандиозные. Выпустить альбом, а еще чилить в море и пить джус.
Ух.
Мне кажется, можно назвать этот год трансформирующим, потому что я, правда, сделал очень много того, о чем я когда-то мечтал, что я себе загадывал еще несколько лет назад. И, ну, наверное, из самого яркого я принял участие в нескольких шоу, побывал ведущим на ВК-фесте. В музыкальной карьере также произошло много движений приятных. Я выпустил 5 мощных треков, которыми я очень горжусь, и последний из этих треков даже попал в сериал. Начал активно развивать свой блог, стал как-то даже поднимать с этого денежку, что очень приятно. Благодаря блогу в том числе обзавелся крутыми знакомствами и вообще стал как-то себя чувствовать намного-намного приятнее, когда твое творчество откликается у других. Вот, огорчило, что я опять мало отдыхал, но надеюсь, что я это исправлю в январские праздники. Я уже продумываю примерно, какие фильмы я посмотрю, с кем я схожу погуляю, какую еду я покушаю. Короче, у меня очень-очень много классных планов, а потом отпуск. Если можно назвать провалом то, что я редко виделся со своими родными, наверное, это мой личный такой провал. Надо было почаще к ним ездить и в целом уделять больше времени своим близким. Но это, к сожалению, во всей этой суете и суматохе у нас не всегда получается, хотя потом ты очень жалеешь об этом. Вот. Ну, на 2025 у меня уже грандиознейшие планы. Я сейчас пребываю, наверное, в каком-то творческом полете. И пусть немного нервно, тревожно, но я прям знаю, что я хочу. В музыкальной карьере своей прям хочется сделать какой-то новый рывок. Есть мечты собрать свой первый хотя бы мини-мини-мини-концертик. Хочу в 2025 реально много путешествовать, чтобы вот быть тем человеком, который всем в чате отправляет кружочки, где он пьет джус, купается в море и такой типа: извините, пока не на связи, не могу ответить. Слишком занят тем, чтобы быть классным. Вот я хочу так, если честно.
Слишком занят, чтобы быть классным. Я так хочу, чтобы у нас у всех это получилось.
Да, и Максиму тоже желаем исполнения. Шлем позитивную энергию сквозь интернет и желаем исполнения всех желаний. Вот, пить джус тоже очень хочется.
И отдыхать.
И отдыхать, и плавать в море.
Что вы услышали, Ольга?
Я услышала много всего хорошего, а главное, позитивный настрой у Максима. Но зацепился мой слух... мой мозг за фразу «мало отдыхал» в этом году.
Мне тоже прям резанул. Такой позитивный, как раз «мало отдыхал». И прям как-то это сразу...
И такое видение сразу, что вот я был очень занят, продуктивный, а в следующем году хочу вот отдыхать. Ну, мы должны помнить, что мы с собой себя носим везде. И если я привык постоянно быть продуктивным, много-много работать, то просто так не получится взять резко и начать отдыхать. Поэтому моя рекомендация Максиму все-таки прийти к балансу отдыха и работы, даже несмотря на то, что нахожусь я на море с джусом, или я дома сижу и работаю над своими треками. То есть отдых – это не история об отпуске два раза в году, а это история постоянная, ежедневная. Мы постоянно должны силу тратить, набирать, а не ждать, пока мы догорим до конца, и потом две недели лежать в бассейне и не шевелиться.
А как правильно отдыхать в таком случае? Каждый день понемножку?
Три есть составляющих отдыха, которые должны быть постоянно по жизни с нами изо дня в день. Первое – это ежедневный пассивный отдых. То есть каждый день я прихожу и такой, так, что я хочу такое сделать, чтобы не тратить на это сильно энергию? Хочу
лечь.
Под пледиком хочу полежать. Вперед, лежим под пледиком. Хочу сериальчик посмотреть, хочу там в ТикТоке посидеть, хочу с друзьями поболтать. Отлично. Если это не тратит мою энергию, то есть мне не надо собираться с силами или там куда-то топать далеко, чтобы встретиться с друзьями, то я делаю это и получаю от этого энергию. То есть и делаю это каждый день. Каждый день я что-то вот такое делаю. Раз-два раза в неделю я занимаюсь каким-то хобби или досугом. То есть надо чуть-чуть потратить энергию, чтобы это организовать. Но в целом занятие приятное. Например, сажусь, рисую, раскрасочки раскрашиваю, в кино иду. То есть надо до него дойти, до этого кинотеатра, потратить энергию. Но потом я вот буду сидеть два часа отдыхать, набираться энергии. И третье – это развлечение. То есть один раз в одну-две недели мы развлекаемся. Идем там на пикники, в галереи, на концерты. То есть надо прям потратиться на это, и деньги надо выделить, и доехать, и собраться. Но зато я получу такой взрыв энергии. Если это постоянно в нашей жизни присутствует, что я каждый день потихонечку отдыхаю, делаю то, что хочу, два раза там в неделю занимаюсь чем-то приятным своим хобби и развлекаюсь раз в две недели, то я постоянно нахожусь в состоянии таком отдохнувшем, и у меня есть энергия, в том числе, чтобы справляться с какими-то стрессовыми ситуациями. Если я отдыхаю время от времени, остальное время работаю, то, ну, либо я все время еду на парах, как говорят автолюбители, то есть уже вот еле-еле душа в теле, либо я еду чисто на страхе, на стрессе, что если я напугал, что если я не доеду, то погибну, и вот только на этом страхе и доживаю до отпуска.
А ты как отдыхаешь, кстати, Соня? Вот давай. Я? Отдых вот этот пассивный, ежедневный.
Досуг.
И развлечение. Как там, кстати, твоя вышивка и
развлечение? Я, да, начала вышивать. Я хвастаюсь тем, что я приобрела новый досуг в этом году, а после одного из выпусков, где мы обсуждали, что это хорошая медитация, вот, и стала вышивать крестиком, как девочка из анекдотов советских, вот, мне это очень нравится. Вот, пассивного отдыха, мне кажется, у меня много. Я люблю в окошко смотреть, я люблю чай попить, вот, я люблю книжку почитать, хобби у меня есть, я люблю очень музыку слушать, меня расслабляет, наушники там в метро с собой взять, мне это нравится очень. Петь я тоже люблю. Если отдых развлечения, у меня с этим тоже все хорошо. Мы с подружками после пар любим сходить в кафешку, любим сходить в кино, пройтись по центру Москвы.
С каким удовольствием она
это говорит,
заряжает.
Это просто прекрасно. Мы в таком красивом месте живем, настолько всего под боком. Вот я сейчас поработаю, запишу подкаст, пойду тоже отдыхать.
Вы прекрасно все это говорите. Вот я слушала, пассивные развлечения, досуг, прекрасно. А телефоны, что в это время делают? Как быть с гаджетами? Ты лег, а он тырин-тырин-тырин-тырин-тырин. Или ты вышиваешь, а он тырин-тырин-тырин-тырин-тырин.
Меня это вообще не дезморалит никак. Ну, то есть, если мне...
Ну, как не дезморалит? Ну, вот ты сидишь, вышиваешь, и тебе там подружка написала, я написала.
Ну и что? Ну, я рада, ура, мне написали.
Ну, и там надо что-то сделать.
Ну, я это сделаю, буду вышивать дальше. В чем проблема-то?
То есть, у тебя это силу не забирает?
Да нет. Ну, не знаю, я же с удовольствием делаю то, что я делаю. Зачем? Почему у меня должно удовольствие отнимать то, что мне пишет подружка? Да
выйди,
я только счастлива. Я только рада, ребят.
Маруся в правильном направлении копает. Пытается пробиться через это сопротивление. Но Соня настаивает на своем.
Ну, молодец, кремень, человек.
Да.
Ну, это еще то ли еще будет, мне кажется.
Очень важно сосредоточиться в моменте на чем-то конкретном. Вообще синдром многозадачности такая неполезная вещь ни разу. Вот пока наше внимание где-то погружено, мы максимально берем от этого чего. То есть, если я буду стакан тут разглядывать, я возьму максимум от того, что этот стакан мне может условно дать в этот момент. Но если я буду рассматривать все вокруг, то отложится довольно мало от того, что я буду вот глазами бегать по сторонам. Поэтому, когда я отдыхаю, первое, вот Соня хорошо подметила, что это должно соответствовать моему «хочу». Я не просто такой, так, ну как люди отдыхают, пойду в кровать полежу. Не хочу это делать, но надо, да, полежу в кровати. То есть нет, это не отдых, то есть я именно должен хотеть этого. Если я не хочу больше смотреть этот сериал, то я продолжаю его смотреть, я уже не отдыхаю, я уже условно работаю, трачу энергию, а не получаю. Поэтому я должен этого хотеть, раз. А во-вторых, все-таки мое внимание должно быть там, в этом отдыхе. Поэтому телефон... Если мой отдых не заключается в том, что я общаюсь в этот момент, переписываюсь или кидаю там мемчики, то я в этот момент телефон ставлю там на беззвучный, кладу его куда-нибудь подальше от себя, чтобы он не выдергивал меня постоянно. И вот для себя решаю, что пойду его проверю через полтора часика. И через полтора часика иду к нему и смотрю.
Кажется, что мы сегодня обсудили очень много, но тем не менее, вот как план на следующий год для меня, как для ведущей подкаста «Как жить жизнь» Фома и Йола, выпустить в следующем году 2 сезона. Если, друзья, у вас есть идеи по тому, с кем бы нам надо было пообщаться и что нам надо было бы обсудить, пишите, пожалуйста, нам в чат-бот. Не забывайте, ссылку у нас всегда в описании каждого выпуска. Присылайте свои истории, присылайте свои истории успеха, истории провала. Не стесняйтесь, пожалуйста, мы рады каждому войсу, каждому кружочку. Мы пересматриваем, мы записываем, мы связываемся с героями, общаемся. Мы очень открыты. Пишите, хотел сказать, звоните, пишите, записывайте войсы, кружочки. Вот, значит, план на следующий год такой. Личный мой план. Личный мой план продолжить на самом деле собирать себя. Этот год у меня прошел весь целиком. В терапии я общалась с психологом, общалась с коучем, старалась
так сделать... Так вот откуда все эти психологические знания.
Нет, вы знаете, знаний нет. На самом деле выяснилось, что мне очень важно выговориться. И здесь выяснилось, что вот... Люди-профессионалы, они могут выслушать тебя спокойно, они могут тебя услышать, они могут задать тебе такие вопросы, с помощью которых ты сам с собой поговоришь дальше. Ты как-то вот посмотришь на ситуацию с другой стороны. Собственно, то, что мы делаем в этом подкасте в том числе, да, когда мы слушаем истории наших героев. Не будет такого, что вы один день пообщались, а завтра уже в себе разобрались. Нет, это очень медленно и не всегда понятно. Например, до сих пор я не умею радоваться чему-то хорошему. Вот мы говорим проговорить хорошее. Я могу проговорить хорошее, я не могу это отпраздновать, я не могу этому вот прорадоваться, потому что поставил какой-то рекорд, добился чего-то. А как же дальше-то? Это вот же планка вот, а теперь надо еще выше. И вот начинается все. Тревожность, здравствуй, здравствуй, вот эти все переживания и все, что с обычными людьми происходит. Поэтому я себе, наверное, и желаю познавать себя и двигаться к более нетревожной жизни, наверное. Вот так я сформулирую. Сложно.
Отличная цель.
Да. Через год встретимся, поговорим.
Как Даниил себе поставил конкретную одну цель, да, читать по главе там перед сном, так и здесь конкретная цель — потихонечку разбираться в себе. И если ее делать, от нее можно видеть результат.
Вот я очень надеюсь, что да, результаты будут. Сонь?
Значит, у меня цель стоит, которая она пока что не проходящая из года в год, касается учебы. Хочу сессии отлично закрыть, чтобы у меня не было никаких переживаний по этому поводу. Это такое из скучного и душного. Также я хочу, мне надо выбрать какую-нибудь цифру, но давайте скажем 3. Хочу побывать на 3 концертах, потому что для меня это всегда очень яркие события в году, но я не всегда успеваю, не всегда нахожу силы на это, вот, а хочется.
Так, а вы что, альбом?
Книги, что ли?
Книги, книги.
Да, моя такая профессиональная цель на следующий год — это дописать все-таки мою многострадальную книгу, потому что исследование было огромным, я уже утомилась, честно.
Желаем вам вдохновения.
Спасибо.
И второго дыхания.
Точно понадобится. Еще вот прям хочется мне попробовать повести групповые терапевтические группы, вот, ну, такие, психологическую работу. Не знаю, одолею или нет, но пока вот чего-то хочется. Перед Новым годом нам всем хочется чего-то необычного. А потом после Нового года как повезет. Но пока вот хочется. У многих людей, наверное, под Новый год тоже такая цель, что в следующем году я достигну какого-то такого своего идеального образа. Там подкачаю, там похудею, там перекрашу. Хороший образ себя, который мотивирует.
Да, нашим слушателям желаем в новом году, чтобы у них все исполнялось, чтобы их желания вели их к здоровью, к гармоничной жизни, к хорошим отношениям с собой. Вот, и чтобы все складывалось, как будет лучше для них в первую очередь.
А мы будем рядом.
Да, слушайте наш подкаст, не забывайте. Это был первый сезон экзистенциального подкаста «Как жить жизнь Фома и Йола». Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, и на сайте Forbes. Присылайте нам свои истории в чат-бот. Напомню, что ссылку на него мы оставили в описании выпуска. Пока-пока. Услышимся в следующем сезоне.
До следующего сезона. Пока-пока.
С наступающим.
С наступающим.